Алло, Михаил Владимирович, добрый день, здравствуйте. Это радиостанция Бизнес ФМ, Андрей Гаврилов.
Да,
Можно вас на несколько минут буквально побеспокоить?
конечно.
Ага, спасибо вам большое. Мы делаем сейчас продолжение сюжета по поводу того, что вот Минздрав обновил список должностей медицинских и фармацевтических работников, но нас больше всего вот сейчас интересуют должности, которые убрали из списка. Вот, и в частности, почему-то убрали врача-диабетолога. Вот вы, как специалист, могли бы пояснить вообще, есть у вас понимание, почему убрали диабетолога из списка и чем это грозит?
Знаете, но тут вопрос не столько медицинский, сколько вопрос о разделе, переделе денег.
Ой, Михаил Владимирович, только я вас слышу не очень хорошо. Вы, если не в обычном режиме, могли бы просто перейти...
Нет, это я отключил эту, громкая связь не была.
Да, вот сейчас лучше стало, да. Пожалуйста, сначала, ага, да, пишу вас. Угу.
А вопрос о том, что из списка удаляется врач-диабетолог, заключается не в том, что это связано с какими-то медицинскими показаниями там или противопоказаниями. То есть вопрос, как всегда, упирается в деньги. А для этого надо вспомнить вопрос, каким образом появилась специальность диабетолог. А потому что вокруг диабет находится по финансовой емкости денег, которые там крутятся, на втором месте после рака. То есть онкологии по бюджетным средствам. И истории вокруг инсулина, то есть когда это было там в 94-95 году, могу ошибиться с датой, когда вводилась специальность диабетология, то было, ну, две группы эндокринологов, скажем так. И когда появился министр здравоохранения Нечаев, военный генерал, он попытался отладить в те древние годы производство отечественного инсулина. Вот, у него это не получилось, не будем обсуждать почему, но была группа, которых, эндокринологов, которая поддерживала отечественных производителей, а была группа эндокринологов, которая выступала за закупки датских, американских, немецких инсулинов. И Нечаев, министр, для того, чтобы разделить, скажем так, выделить, то есть есть специалисты, которые подписывают рекомендации в Министерство здравоохранения о том, какие препараты закупать, выделил в отдельную специальность диабетология. Не для того, что врачи-эндокринологи, они на 95% все заняты диабетом. Ну, там на втором месте щитовидная железа, потом что-то там еще надпочечники. Когда еще более узкие появляются, направляются уже в областной центр или там в федеральный центр на лечение. Вот. И была выделена эта специальность. И получается, что там другая группа специалистов стала участвовать в регулировании государственных закупок инсулина. Вот. Но прошло время, и эта схватка между этими группами завершилась опять таким образом, что та группа, которая поддерживала иностранных производителей, она стала, скажем так, все равно лидирующей. И поэтому уже с те давние времена необходимость в этом отпала. Но для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то. А органы здравоохранения региональные такими средствами, деньгами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал он, сидя в своем кабинете 12 минут на прием, и 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось. Вот, но другое дело, что необходимость вот этого вот выпала, потому что это требует дополнительных бюджетных затрат, и с началом специальной военной операции очень остро стал вопрос об импортзамещении. И Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, я вот знаю, что он четырежды отдавал распоряжения письменные о налаживании отечественного производства инсулина полного цикла, в общем-то, это было сделано. Там есть множество разных проблем всяких. И вопрос, в общем-то, сейчас в закупках, в дележе этих денег, скажем так, и споров вокруг этого уже в значительной степени отпал, потому что были изданы приказы Минздрава. Сначала было запрещено выписывать поликлиническим эндокринологам, то есть рядовым, препараты по коммерческому наименованию, теперь только по химическому. И человек приходит в аптеку, ему дает то, что было закуплено по 44-му федеральному закону. Угу. О закупках. Угу. Потом был выдан приказ Минздрава третий лишний. То есть, если участвуют два производителя в госзакупках, и из них хотя бы один отечественный, то третий уже может не приниматься в внимание. А теперь, если имеется хотя бы один поставщик, то есть, ну там, препаратов, скажем так, ну в том числе инсулинов, то появился принцип второй лишний. Но появился такой момент, что ну, тот, кто закупает, ну, Минздрав, скажем так, он выставляет цену не выше, чем. И бывали случаи, что когда никто не участвовал в тендере, потому что когда ты производишь всего на одну страну, ну, есть одна фирма всего полного цикла растения, то себестоимость продукции у тебя настолько высока, что ты не можешь предоставить цену, которая бы ну, позволяла участвовать в тендере, потому что у тебя себестоимость производства выше. И поэтому на данный момент ситуация решается таким образом, что ну, зарубежные корпорации, ну вот крупнейшие, ну они общеизвестные, ну, датская, американская, немецкая, они предоставляют цены на тендер ниже, чем наши производители. Но вопрос решается не столько с коммерческой точки зрения, сколько с точки зрения независимости, суверенитета, экономической целостности вот Российской Федерации, и, может быть, закупается даже по более высоким ценам. То есть инсулин отечественного производства, хотя надо заметить, что только один есть производитель, который имеет производство полного цикла. А остальные покупают сырье там, где оно наиболее дешево, конкретно в Китае. Потому что Республика Китай, она производит кристаллы инсулина в количестве достаточном для закрытия всей мировой потребности. И поэтому себестоимость у них очень низка. Они все реализовать не могут, но они могут позволить себе уничтожать значительную часть продукции. Поэтому то, что исчезновение специальности врач-диабетолог с какими-то научными поползновениями или другими взглядами никаким образом не связано. Это вопрос сугубо экономический, денежный. С другой стороны, там были введены вот для нас, людей, работающих в области метаболического синдрома, это ожирение, атеросклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет. Это врач по активному долголетию, но это только с 1 сентября этот приказ вступит в силу. И врач-нутрициолог. Потому что раньше нутрициологом мог стать но любой человек с любым образованием, даже без высшего образования, без медицинского образования, любой там инженер мог получить к силу нутрициолога и в интернете торговать различными БАДами. Сейчас БАД разрешил врачам рекомендовать БАДы и даже выписывать на них рецепты. И теперь нутрициолог стала врачебной специальностью. Что будет с этими сотнями тысяч нутрициологов без образования, которые торгуют через интернет, пока сказать сложно, что реально будет. Но, во всяком случае, идет перераспределение не только денежных средств бюджетных, но и идет перераспределение средств из кармана потребителя. И эта информационная схватка, она продолжится, конечно, ну, через радио, станции, через средства массовой информации в будущем. Но подоплека здесь такая. Следи за деньгами, чтобы стало понятно, кому это нужно. Если вот коротко ответ на ваш вопрос по поводу упразднения специальности диабетолога.
Михаил Владимирович, в связи с этим очень важный вопрос. Кто теперь будет вести пациентов с диабетом, особенно сложных пациентов? Эндокринолог, терапевт, врач общей практики. И не ухудшит ли это доступность помощи пациентам с диабетом? Еще же есть у нас школы диабета. Вот, что с ними будет?
Здесь это, скажем так, вопрос отдельный. То есть, как были врачи-эндокринологи, и они вели больных диабетом, но попадает туда только человек, впервые заболевший с диабетом второго типа, так называемого второго типа. Но этих людей очень много, и врач-эндокринолог их вести физически не может, потому что соотношение между больными и количеством больных, и количеством врачей, там, ну, 4 тысячи эндокринологов, там, 4200 в России было, а оно несопоставимо. И поэтому попадает только тот, кто первый раз заболел, и изредка там, ну, попадают люди с первым типом диабета, то есть инсулинозависимое. Количество людей со вторым типом диабета, но это, откровенно говоря, это метаболический синдром, может проявляться с чего угодно. То есть, если у него началось там какой-нибудь атеросклероз, он начинает с кардиолога, и там ожирение, он начинает с диетолога. Если у него там гипертония, то есть там с того же самого терапевта, и поэтому уже давным-давно люди со вторым типом диабета были сброшены на врачей общей практики, на участковых врачей. А они как огня боятся диабета, в особенности люди со вторым типом диабета, ну, которые инсулинозависимы, из них большая часть была переведена на инсулин, а врачи не эндокринологи, они инсулина боятся больше, чем наркотика. И дальше вопрос связан в значительной степени был с тем, что люди вот эти, то есть когда у человека есть инвалидность, то лекарства ему закупаются из средств федерального бюджета. А если инвалидности нет, из средств регионального бюджета. Это 122-й федеральный закон о распределении полномочий между субъектами федерации и федеральным центром. Вот. И иногда получилось так, что в некоторых субъектах федерации, их очень много, их большинство, которые дефицитны по бюджету. И они просто не могут закупать то, что им было бы предписано врачами. И поэтому даже люди со вторым типом диабета, они не ходят к врачу, потому что они ходили не для того, чтобы получить медицинскую помощь, а для того, чтобы получить рецепт на бесплатные медикаменты. А если рецепта нет, то есть он просто приходит в аптеку и говорит, мне нужны таблетки от диабета, что у вас есть в пределах 300-400 рублей на месяц. Ну, пенсионеры с пенсией там 12-19 тысяч рублей в месяц. А, то есть это печальная, но реальность. И поэтому здесь вопрос не в доступности, а в том, что действительно обучение-то оно как было недоступно, так и осталось. Потому что, с одной стороны, государство декларировало, что вот школы диабета, то есть оплачиваются вот со стороны государства, но реально в школы диабета попадают только впервые заболевшие люди с того, что эндокринолог, там, ну, часы ему выделены, это чаще всего красный уголок в поликлинике, ну, там стоят ряды кресел, стоит бюст Ленина на красном постаменте. Приходят туда люди, ну, чаще всего это женщины за 60-65 лет, мужчины чаще всего не доживают, ну, вот мы эти школы видели, и им просто какие-то элементарные вещи такие, ну, рассказывают. И поэтому вопрос информационной доступности, о правильном питании, о правильном движении, о дозировании лекарств, он подавляющему большинству людей, ну, диабет, атеросклероз, артериальная гипертензия там, и ожирение, он остается недоступным. То есть поддержание веса, правильное питание – это отдельная проблема, и, конечно, было бы более эффективна государственная поддержка средств массовой информации, чтобы через средства массовой информации структурированно, последовательно вещались вот правила приготовления, правильной покупки, это работа с Министерством сельского хозяйства, это градостроительная политика, чтобы были доступны там бассейны, велосипедные дорожки и прочее. А поэтому школы диабета, ну, формально они оплачены, но это как бы на тебе 3 копейки, ни в чем себе не отказывай. Мы вот последние 36 лет мы работаем, 37-й год в этой области очень интенсивно. Мы бесплатно распространяем газету, несколько сайтов работают, там всякие эти, но я имею в виду, потому что ограничения периодически возникают разные в интернете. Мы создаем канал там, я не могу называть, не буду называть, то в одном, скажем так, фрагменте интернета он запрещается, то во втором, то в третьем сотни сюжетов создаем. Поэтому сейчас, конечно, вот пытаемся в таком вот русскоязычном фрагменте создавать. Но те люди, которые в этом бы нуждались, они в большинстве своем находятся в том возрасте, когда, ну, некоторые или многие из них просто не являются пользователями интернета. И, конечно, тут нужны были бы массовые средства информации, не специализированные. И они были бы направлены не только и не столько на больных диабетом, потому что и это не школа диабета, это школа здоровья, потому что из 4 больных 3 не знают о своем диабете. И поэтому любой, кто перешагнул 40-летний рубеж, имеет повышенный вес, им надо заниматься, не врачом, а журналистом. Потому что основной продукт питания – овощи, меньше жиров, от воды не толстеют, не худеют, углеводы распределили равномерно в течение дня. Вот, и по этому поводу. А то, что происходит на экранах центрального телевидения, то есть у специалистов только слезы выступают, откровенно говоря. Я не буду называть фамилии врачей, которые там выступают, но все понимают, о ком мы говорим. То есть, и поэтому вот вопрос школы диабета – это такой вопрос, остается острым, и мы его решаем.
А что в связи с этими изменениями ждет врачей, диабетологов и частные клиники, где есть прием этих специалистов?
Ничего не, они просто они вычеркнут из лицензии слово диабетология, останется эндокринология. Как ввели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу права, то есть называть себя диабетологом. Например, вот у меня первая запись в моей трудовой книжке — врач-психоэндокринолог, еще СССР. И на Старом Арбате 25 стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет. Ну, то есть для государственных клиник они не могут ставку выбить и получать финансирование, а врач может себя назвать там джензиотерапевтом, к примеру, и вести прием по данному направлению, но он будет числиться рефлексотерапевт по соответствии с реестром специальностей. Тут это как русская пословица говорит: хоть горшком назови, только в печку не ставь.
Ясно. Спасибо вам большое. Благодарю вас, Михаил Владимирович. Уточню, мы представляем вас врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации.
Да, а когда так, выйдет, а когда как вы получите ссылку?
А скажите, пожалуйста, вы есть там в Телеграме, в WhatsApp, где вас можно найти?
В WhatsApp есть, в Телеграме, но это хуже, я с ним работаю.
Давайте, тогда я вам в WhatsApp напишу. Вот я думаю, что это выйдет уже вечером, наверное, сегодня. Но завтра будет повторяться.
А если послушать, это во сколько?
Ну, я пока сложно сказать. Сейчас вот я записываю людей, потом будет делать обозреватель сюжет. Вот когда он будет готов, это будет уже ближе к вечеру.
А ну если я не получу, я вам завтра перезвоню тогда.
Да, напомните, пожалуйста, да. Ну я постараюсь не забыть, и в WhatsApp сейчас я вам напишу, и тогда будем на связи.
А, хорошо, договорились.
Ладно, спасибо вам огромное.
Да,
благодарю
всего
вас.
Доброго, до свидания.
До свидания.